Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня я рада приветствовать нашу гостью. Это Юлия Березова. Юля, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, я думаю, что это имя знакомо многим в нашей епархии. Тем, кто посетил царские дни и слышал Юлию Березову, ее концерты были и у Храма на Крови, и в ДК железнодорожников. Юля, я впервые вас услышала на этом празднике. Я так поняла, что это был концерт, вот, который назывался «Венец Небесный», который был посвящен царственным страстотерцам, он вылился в своеобразную инсценировку, которую вы, видимо, приготовили со своим приходом, да? И это действительно был горячо принятый праздник для прихода, да? И батюшка здесь присутствовал, и было умилительно смотреть, как вас прихожане приветствуют. И, конечно, было очень интересно познакомиться с вашим творчеством.
Колечком звон и услышать успеть. Ветер спутает мысли у нас в голове, под свою заставляя мелодию петь. Мы споем, нам не трудно, под шорохи трав, под мелодию ветра и вальс облаков. Подобрать эту песню из ласковых слов, этих слов не понять, о любви не узнать. Этих слов не понять, не узнав. Пусть подхватит слова шалунишка степной и разносит по свету, чтоб слышали все, как звенят колокольчики в синей траве. Я люблю, я с тобой, я люблю, ты со мной. Мы споем, нам не трудно, под шорохи трав, под мелодию ветра и вальс облаков. Подобрать эту песню из ласковых слов, этих слов не понять, о любви не узнав. Этих слов не понять, не узнав. Най-да, 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 най-да. Мы споем, не трудно, под шорохи трав, под мелодию ветра и вальс облаков. Подобрать нашу песню из ласковых слов, этих слов не понять, о любви не узнав. Этих слов не понять, не узнав. Люблю я с тобой, я люблю, ты со мной. Я люблю я с тобой, я люблю.
Хотелось бы вернуться к нашему названию передачи, потому что мы называем передачу «Возвращение к истокам». И наши гости – люди очень разных профессий, разных талантов. И каждый когда-то приходит к вере, возвращается к традициям православных предков. Очень по-разному судьбы. Когда человек обретает сокровище православной веры, безусловно, человеку всегда хочется вернуть людям то, что он обретает. И, естественно, в меру тех своих талантов, которыми наделил Господь. Вы очень одаренный человек, то есть это и композитор, и исполнитель, и педагог. Юля, у меня просьба. Конечно же, нам очень интересно познакомиться не только с вашими песнями, с вашим творчеством, но и узнать действительно, откуда те истоки, как вы обрели веру, и как вам удавалось притворять в силу своих талантов те обретения, которые дает нам Господь?
Я, знаете, всегда склоняюсь к такому мнению, что для любого вдохновения, для любого творческого начала источник один. И как для всех, так и для меня этот источник есть сам Бог. Действительно, когда живешь, взрослеешь, понимаешь уже более глубже, зачем мы живем, кто мы в этом мире, зачем мы в этом мире, задаешь эти себе вопросы, и хочешь, и не хочешь, слышишь ответ, что все в этом мире начало быть, с самого Бога, что мы есть Его самое, как говорится, венец творения, да, мы есть человек, есть венец творения Божьего, и одарены мы Богом даром творить. То есть всем сокровенным с нами Бог уже поделился. Только дай Бог, чтобы все наши вот эти вот развития были в мирное русло. Потому что можно, как говорится, словом человека ранить, обидеть и убить, а можно этим словом воскресить. Я выбираю второе. Выбираю слово, чтобы оно помогало и мне в жизни, и моим близким, и моей семье, и тем людям, которые меня окружают, которые соприкасаются с тем творчеством, которому суждено именно быть на службе у Господа, чтобы это слово помогало жить дальше, подниматься в трудную минуту, набираться сил у Подателя, сил у Бога и двигаться вперед. Нам всем нужно с вами дойти до Царства Небесного, всем нам нужно там встретиться, узнать друг друга, увидеть и, как говорится в народе, отразиться в глазах, которые напротив. Тогда есть смысл этому союзу, этой встрече, когда люди узнают друг друга и наполняют друг друга собою. Так что для меня эти истоки — это есть сам Господь. И слава Богу, что Он к себе позвал и зовет, и тянет неумолимо. И, в принципе, все мое творчество — это есть как венец этого зова, вечного зова, обратно в страну далече, на родину, в Царство Небесное. И дай Бог, чтобы мое творчество всегда это отражало, чтобы оно никогда не было иным, чтобы оно не было никому во искушение, а было только в созидании.
Юля, а вот обретение веры, когда оно произошло? Это было очень рано, с детства, с молоком матери, от родных? Или это было гораздо позднее? Как это происходило? Вот можно об этом рассказать?
Об этом можно рассказать. Даже, знаете, трудно ответить. Вот в каждом своем возрасте, когда человек уже себя осмысляет, да, кто он, что это он, в каждом возрасте я узнаю присутствие Бога. Если это детство, то та любовь моих близких, которые меня воспитывали, в первые годы моей жизни активное участие принимали в воспитании мои дедушки и бабушки, потому что родители учились, и как-то на их руках я была. Эта любовь, которая меня окружала, это уже Бог, это уже присутствие веры. Сказать, что я как-то позже обрела глубину, да, а само присутствие Бога, оно было всегда. Всегда было в детской душе. Даже, я не знаю, как вот другие, но я помню, переживала, маленькая, помню, ложусь спать, бабушка меня перекрестит обязательно. А я испытываю какое-то чувство страха потом. Ведь это уже первые уроки веры. И что ребенок, он лежит и ждет, что сейчас кто-то придет такой, кто этот страх поможет отвести. Это что? Это уже, можно сказать, такая немая молитва того, чтобы пришел тот, кто в силах это сделать. Получается, что первое познание веры, оно приходит человеку независимо, осознает он это или не осознает, знает, слышал он об этом, о Боге, о том, что есть эта вера, что есть эта помощь. Оно есть.
Оно внутри живет.
Да, оно живет внутри, хотим мы того или нет. Оно всегда рядышком. Только стоит, как говорится, иметь расположение к этому, призвать эту помощь, имя, опять же, которое Господь, любовь Божия. Ну и далее. После того, как я уже в юношеские годы, в молодые годы окончила музыкальное училище, меня пригласил священник в моем родном городе, город Керчь, принять участие в клиросном пении. И вот тогда мы собрали коллектив педагогов, причем это были те педагоги, которые меня ранее учили, потом став уже их коллегой и выбрав наиболее таких детей поющих из наших хоров школьных, мы собрали такой, сколотили коллективчик. И вот, помню, мы пришли в храм, и батюшка только успевал вылетать к нам в своем облачении из алтаря, чтобы нам говорить: ну поем, Господи, помилуй. То есть первое, что мы исполняли, это была наша сугубо Евтиния во время вечернего богослужения. Для нас это был шок, полный шок, иной мир. Казалось бы, да, вот выйди за стены храма, там все так же, как мы привыкли. Сколько этого расстояния, да, ну от дома до храма, а потом вошел в храм, мы попали в совершенно иной мир. Мы не знали, как себя вести. Мы не знали, что делать, как одеть эту косынку, зачем ее вообще одевать. Это постоянный вопрос вновь туда пришедших. Это тоже уже были уроки, опять же, веры, да? этот батюшка, который... Вот надо же ему столько иметь терпения после каждого своего прошения, не кадилом нам по голове надавать, а выйти еще, говорит, ну, пойте, Господи, помилуй. Мы перепуганы, задаем этот новый тон и пытаемся что-то спеть. Мы, конечно, старались, спели красиво.
И на этом концерте я с удовольствием слушала ваше исполнение греческого песнопения. У меня просьба вот сделать нам такой подарок, исполнить перед микрофоном, без всякого сопровождения уже, любое духовное песнопение.
Христос Анести, Христос Анести, эк некрон, фанато, фанатон, пати.
Что это за песнопение?
Это византийский распев тропаря Святой Пасхи. Вот. Господь позвал. Такое бы счастье. Сейчас я это вот вспоминаю.
Юля, это какие годы были?
Ой, это годы, сейчас я вспомню. Вот на 90-е годы, да. Это как раз вообще, в принципе, время, когда храмы стали распахивать свои двери, да, для верующих и еще не очень верующих, но чего-то там ищущих. Это такое счастье, что Господь позвал, и что мы как бы откликнулись, тогда еще не понимая в полную меру, зачем, для чего, и что Он оставил здесь, на этом служении. Это великая благодарность Богу, и вообще полная Его заслуга, что мы здесь, вот моя семья, я сама. Вспоминается второе песнопение, которое мы выучили, это было «Великое славословие». И когда мы его пели, уже пели более так как-то и вдохновенно, и уже освоившись немножко в храме, только слышим вечером так вот что-то бух, бух в храме, еще понять не можем, такие перепуганные выглядываем, смотрим, люди на колени падать стали. То есть обычно там пели бабушки, я говорю, они пели вот всеми силами своих немощей.
Да.
Это уже не голосами было бы назвать, это уже не были не голоса, это уже было что-то отголосками тех голосов, которые были, те осипшие, как трубы, старинные трубы, эти бабушки, ну, которые были вовремя на этом посту. И, видимо, вот эффект этих голосов, молодых, юных совсем, на людей производило вот это впечатление какое-то, присутствие, наверное, самого неба во время этой службы. Люди стали падать на коленочки. И уже по прошествии многих лет, я вот опять была недавно на своей родине, была в этом храме, и эта традиция петь словословие на коленях, она сохранилась именно с тех пор, да. Думаю, ну надо же, как интересно. Вот, то есть, как вот связь времен получается, да. Уже с того батюшки старенького нет, который всю жизнь протрудился на этом приходе. Это первый выпуск московской семинарии после ее открытия в послевоенные годы, отец Иосаф. Вот, он и крестил меня совсем маленькую в этом храме. А сейчас уже восприемник, его сын, отец Владимир, на этом приходе, вот, как может, сохраняя традицию церковного пения на своем приходе.
Ой, как благостно, что сын продолжает, да, служение. А храм в честь кого?
В честь Успения Божией Матери, да.
Я знаю, что у вас уже на уральской земле есть воспитанники клиросного пения, и есть люди, знакомые мне, которые прошли вашу школу, ваше обучение. Вот ваша педагогическая деятельность и ваше творчество, как начинались, как они развивались? Оно дополняет, наверное, друг друга.
Оно дополняет, оно настолько связано. То есть, получается, даже когда занимаемся просто вокалом, оно как-то само по себе переливается в то, что мы разучим какие-то песнопения. Это очень важно, чтобы у любого поющего, начинающего человека, или который просто там опять совершенствуется, был итог его уроков, чтобы он умел что-то исполнять. Правильно? То есть это как плоды тех уроков, тех занятий, того времяпровождения совместно. Это очень важно и для меня, как я впоследствии поняла, что любые курсы, любые уроки, они должны иметь плоды. И эти плоды зачастую выливались в то, что мы вместе пели либо на клиросе. Как помню, при храме Вознесения Господня здесь, в Екатеринбурге, меня пригласили стать руководителем хора непрофессиональных певцов. То есть тогда отец Александр Ураков возымел такое горячее желание дать возможность тем людям, которые приходят к нему, просят: батюшка, вот можно попеть на клиросе? А не получается, потому что здесь вообще профессиональный праздничный хор, а здесь, пусть он лево называется клирос, да, но там тоже профессионалы, люди, которые уже знают, что делать, как, что они уже без волшебной палочки поют, а эти-то вновь приходящие или уже приходящие, пришедшие, я понимаю это желание петь, да, а надо как-то это реализовать, и вот он тогда придумал, надо создать такой хор, и как-то многие регенты, к которым он обращался, где-то все дружно на Березову указали. А для меня это было, вот как говорится, все в свое время. А я как раз тогда после очередного декретного отпуска думаю, так пора бы работать начать. И вот работа, она Богом и дана была быть. Я с удовольствием откликнулась. И вот помню, огромный коллектив ведь собирался, кого только не было. Мы так вспоминаем, были от белошвеек, уборщиц, до адвокатов, до судей, до фармацевтов, до зав каких-то предприятий, директоров. А перед Богом ведь все равны, да? В равном все достоинстве, и вот это пение церковное...
И вине одинаковое, да?
Да, настолько всех, не то, что оно не уравнивает, нет. Угу. Оно дает такое одинаковое присутствие Божьей благодати, и уже это мирское, как говорится, приобщение к тем или иным служениям в миру, оно здесь уже не важно. Здесь мы занимаемся тем, что важно для вечности, и для всех одинаково было. Вот, это очень объединяло, и до сих пор, если встречаемся, как-то радость в глазах, вот это тепло, любовь, она сохранилась, это очень важно. Наверное, это самые главные плоды всех наших тогда вот для меня, как для преподавателя, а для них, как учеников, что ли, хотя это были мои ровесники и старше порядком люди. Вот это самое главное, вот эта встреча, которая дает добрые отзывы, добрую память.
Юля, а как вот вышли все-таки на творчество? То есть какие стихи вдохновили на то, чтобы написать музыку?
Да, вдохновили действительно стихи. Уже более такое зрелое и взрослое, что ли, творчество. Это пришли со стихами таких поэтов, наших современников, как вот Евгений Санин. Когда я обрела его сборники, я была поражена, что каждые стихи — это уже песни, они уже звучали. И прямо потоком они пошли. И вот наиболее любимые, так смотрю, сейчас общаюсь с людьми из разных уголков и нашей страны, и из России, и с Украины. Сейчас только недавно я с концерта оттуда приехала. «Глаза России», оказывается, песня, это как хит.
Какого цвета у России очи? Влюбленный скажет соловьиной ночи, солдат шепнет родного очага, моряк вздохнет, они как берега, моряк вздохнет, они как берега. А я скажу матушки России, весной глаза синей, весенней синей, а летом зелены, как летний свет. И все-таки какой же у них цвет, и все-таки какой же у них цвет. Годину войн они февральской вьюги них видел враг. Колючий блеск кольчуги, когда ж пройдет весенняя гроза. Глаза России, радуги глаза. Глаза России, радуги глаза. Что же касается моей России взгляда, то для него сравнения не надо. К любой из древних подойди икон и посмотри на лики, это он. Ты посмотри на лики, это он.
Она так как-то, помню, создавалась в таких сомнениях внутренних, то ли я делаю. И как-то самый близкий тогда человек говорит, да что ты написала какую-то ерунду. Я не то что обиделась, для меня было так страшно, думаю, а вдруг правда ерунда. А потом, когда я поняла, что поддержка иных людей, и она как-то, эта песня иначе воздействовала на эти умы, на эти души, думаю, слава тебе, Господи, что это так. Потом мне очень вдохновили однажды стихи Схиигумена Саввы. В то время я еще работала в нашей духовной семинарии и готовилась к уроку. Я искала всегда материал. Помимо того, думаю, чтобы преподавать церковное пение, надо как-то такое слово дать, чтобы вот это пение, оно уже было, легло такую на осмысленную как бы базу, на ту полочку в душе, которая навсегда будет давать этот потенциал к этому пению. Потому что помимо того, что мы извлекаем, надо наполнять содержанием то, что мы извлекаем. То есть душу вливать вот в эти слова, богослужебное ли это пение, или это просто будет какая-то народная песня, или это будет другого содержания песня. Но должна быть глубина в этих всех словах, в этом исполнении. И у меня была в руках книга, это назывался «Дополнительный молитвослов», именно составленный Схиигуменом Саввой, и там были потрясающие стихи. Он писал о том, как мы, вот каждый человек, кто мы перед распятием Христа. А это как нельзя было тогда связано с тем уроком, который я давала. Как раз мы проходили литургические песнопения, и мне нужно было дать понятие херувимской, а он как раз и писал, что херувимское — это то время, когда по историческому как бы фрагменту это шествие Христа на Голгофу. Вот когда это говоришь, и вот воспитанники семинарии, они, у них глаза другие. Они начинают ее петь, эту херувимскую, они понимают, как ее надо петь, потому что мы все понимаем, что мы те люди, которые стояли рядом с этим крестом и кричали «распни», потому что ежечасно, ежеминутно, если не в делах, так в уме мы согрешаем, помимо порой даже нашей воли. Как, помню, слова есть еще у иеромонаха Романа, который поет, что «за сына твоего готов на крест и сам же окаянно распинаю». Не знаю, мне эти слова, понимаете, как эпиграф, наверное, к моей жизни. И на крест готов, и распинаешь тут же, и рыдаешь, и понимаешь это, и поделать ничего не можешь, только оплакиваешь это свое такое постоянное предательство, и как можешь, опять же, с именем Божьим вылазишь из этих состояний, этих предательств, и тянешься к этому свету. Главное, что Господь милует и дает эту радость прощения. Тогда, помню, это Схиигумен Савва со своей этой песней «Голгофа», в итоге она родилась, эту песню. Конечно, такие стихи дают глубину понятия того, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Что, не дай Бог, говорю, действительно, не быть во искушении никому.
Дорогие друзья, мы прерываем нашу передачу, беседу с Юлией Березовой, для того, чтобы продолжить нашу встречу в следующий раз. Храни вас Господь, до новых встреч!